Фёдор Берёзин. Покушение на Еву. Пролог. Вы когда-нибудь бывали в Африке? Александр тоже попал в неё первый раз, да ещё без визы. Тем не менее, несколько часов назад он пересёк уже вторую государственную границу за этот день. Но всё шло по плану. И был он к тому же не одинок. Кроме того, попав в эту местность впервые, он, однако, все о ней знал, готовился к посещению кропотливо и долго, как и все остальные. Время тикало своим чередом, и край солнечного диска уже появился над холмами, когда и бронированная машина достигла кромки воды. Александр сидел, сняв шлем, и, повернув голову, наблюдал в узкую амбразуру это замечательное зрелище. Дневное светило было ярко-малиновое, объемная и двигалась, как гигантский переливающийся воздушный шар. Однако досмотреть это ненадоедающее происходящее ежедневно, но так редко наблюдаемое людьми действо не пришлось. По обоим бортам бронемашины уже выдвинулись два дополнительных водомета, и Швара скомандовал «Задраить люки!». И тогда они поплыли, таращились друг на друга в темноте, потому что все амбразуры зашторились прочнейшими металлопластиковыми ставнями. Макрак попытался отмочить какую-то хохму, но всем было не до него, а потому он рассмешил только самого себя. Зато от отсутствия тряски стало гораздо легче. Да и фон шума изменился. Гусеницы уже не скребли по булыжникам, а равномерно перегоняли под днищем пресную воду. Сидящий рядом Бит нахально сажал переносной аккумулятор, слушая на вделанном в ушную раковину наушнике какую-то лично скомпонованную сборку рок-н-ролльных хитов. Но Александр смотрел на это сквозь пальцы. Один выстрел кинетического ружья жрал в долю секунды энергию, достаточную для прогона тысячи компакт-дисков. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Правда, боя еще не случилось, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. А от путешествия по этим бесконечным холмам можно было впасть в дрему, и любое занятие годилось. Тем более, что им дали хорошо выспаться перед операцией, и к тому же нервное напряжение с каждым километром приближения к цели продолжало нарастать. Александр вызвал в памяти картинку оперативной обстановки, пытаясь воссоздать детали. В принципе, это было не нужно. Стоило надеть шлем, и карта местности в любом необходимом масштабе могла бы появиться по первому требованию. Но ведь надо было себя чем-нибудь развлечь. В пехотном отсеке их было семеро. А вообще, в вездеходе 10 человек. Боевое отделение разведки и диверсии. Лейтенант с водителем впереди, да еще наводчик оружия в промежуточном, выше размещенном отсеке с боеприпасами. Александр был заместителем Швары, но прослужил в армии гораздо больше его. Однако Швара был как-никак офицером, а потому имел преимущество касательно высшего образования. Александра это нисколько не обескураживало. За время службы он сменил множество начальников, и лейтенант Швара был далеко не худшим. Видимо, выше расположенное командование его тоже ценило. Правда, не в плане его жизни и здоровья, а как отточенный инструмент для выполнения необходимых функций. Пока Александр занимался тренировкой памяти, машина преодолела не слишком широкую речушку и, убрав водометы, снова врезалась в полосу кустарника.
«Как настроение, парни?»
– осведомился Швара, и его голос отобразился одновременно во всех слуховых органах, причем у каждого индивидуально. В принципе, это был не его голос, как таковой. Микромикрофон лейтенанта, в свою очередь, помещался в верхней челюсти, ближе к уху, и передавал не привычные колебания воздуха, а непосредственно колебания кости. Однако частота голоса от этого только выигрывала.
«Все в норме, шеф», – отозвался Александр. «Скоро начнем разминку». «А куда мы денемся?» – в тон ему отозвался начальник, и ответ его закончился каким-то неясным шорохом.
Он улыбался, но улыбка тоже являлась движением мышц, и аппаратура передала и ее. Вопрос сержанта и ответ офицера не имели смысла. Они все прекрасно знали, на каком этапе придется произвести спешивание,
но это было нечто в виде светского разговора, и деться от него было некуда. Ну а затем они вновь ехали молча, ровно до того момента, когда писк в индивидуальном передатчике каждого возвестил о первых сложностях.
«Все за борт!» – заорал Швара. «Ракета!»
И они напялили шлемы и врубили боевую программу. И посыпались в задние распахнутые настежь дверцы. И на бронетранспортере остался только боевой экипаж в количестве двух – водителя и наводчика. И машина, не слишком громко шумя, все-таки это была разведывательная, очень дорогая разработка, завертелась, ставя дымовые, радиолокационные и иные помехи. И пошла, помчалась назад, вклиниваясь между холмами. Сбивая эту чертову самонаводящуюся и, наверное, очень издалека прилетевшую противотанковую ракету. А пехота бегом-бегом уже рассредоточивалась в боевой походный порядок. И каждый во взводе видел эту ракету прямо в своей глазнице. Потому как дисплеев у них не было. А были дорогостоящие, наводящиеся прямо в зрачок лазеры. Изменяющие место наведения луча 3000 раз в секунду. А потому оперативно-тактическую обстановку они ощущали как на ладони. И ее двухмерное измерение даже несколько затеняло реальный трехмерный пейзаж. И каждый из них, прыгая по кочкам, одновременно наблюдал, как метка, обозначающая ракету, распалась и уже неотслеживаемые ее части рванулись вниз, наводясь самостоятельно, может по тепловому, а может по радиофону. И тогда они, согласно наставлениям, голосом отключили на время свои нашлемные локаторы, опасаясь выдать себя. И уже только некоторые, особо любопытные, и кому не мешали складки местности, видели, как сразу два разрыва полоснули по крыше их недавнего убежища. И как изуродованная, лишившаяся башни машина, вся в облаке пены автоматических огнетушителей, ушла, скрылась за невысокими зарослями. И они отправились дальше, держа в памяти наводчика, младшего сержанта Леда, который, по-видимому, уже отвоевал свое. А потом они засекли подвижный патруль, и стало очень жарко. Маленький компьютер, размещенный под воротником, едва-едва поспевал изменять микроклимат обмундирования, потому что патруль их тоже засек. И была битва, но их стрелковое оружие имело в полтора раза более высокие показатели в начальной скорости пули и в скорострельности тоже, и наводилось оно более умелыми руками и наметанным глазом. Вот только вражеская автоматическая шестистволка зацепила Макрака, и несмотря на многослойный шлем, он лишился головы. Зато они уложили весь патруль. Наверное, целый взвод, только не такой, как у них, а старой армии, когда там было человек 30. Но все это не радовало, и, видимо, верховное командование, пьющее кофе на высоте 10 километров и в тысячи этих же единиц от внепланового боя, решила, что внезапность всей затеи потеряна, а потому операцию следует свернуть. Но было уже несколько поздно, поскольку истребленный патруль, до того размещенный в двух бронетранспортерах, успел передать о своей находке кому-то еще. И очень скоро их атаковал вертолет. И хотя о его приближении они узнали заранее по картинке, выданной с летящего холодного пункта, и успели еще более рассредоточиться, и Хонка уже сидел, затаившись, нацелив в небо свою ракетометающую трубу, это мало помогло. Вертолет превосходил их в подвижности и подкрался на совсем малой высоте. Дальность его оружия превосходила их возможности, поэтому первое слово было за ним. И рвались вокруг Нурсы. И ложились костьми солдаты, задраенные в титановую броню, как древние рыцари под градом тяжелых арбалетных стрел. И с каждой новой детонацией неуправляемого ракетного снаряда гасли на пульте в летающей воздушной крепости, крейсирующей в стратосфере, индикаторы состояния здоровья. Гасли и гасли, один за другим. И лежал, свернувшись, но внутри своего скафандра разорванный в куски Хонка, успевший выпустить две ракеты из трех возможных. И уже все они палили в небо с упреждением, следуя подсказкам компьютеров. Но их сверхбыстрые пули, разгоняемые чудовищными импульсами тока, были слишком легки против этого древнего реликта,
с бронированным днищем. Но они запутывали его, выбрасывая дымовые шашки, и большинство его медленных пуль и ракет зазря пахали землю.